Здравствуйте, друзья! Это подкаст «Геодезия и отвага». Невыдуманная история одной международной экспедиции, которая в XVIII веке отправилась из Франции в Латинскую Америку разрешить спор о форме Земли. Вытянутая она как дыня или сплюснутая как тыква. На протяжении целых 8 лет ученые попадали в самые ужасные передряги – войну и возвержение вулкана, на убийственную корриду и снегопад на экваторе. История французской геодезической миссии, к сожалению, не на слуху. Но я, Лена Журавлева, пытаюсь это исправить. Почти целый год французские ученые добирались до цели своего путешествия – таинственного города Кита. Конфликт в команде успел достичь своего апогея. Буквально за несколько месяцев пути Луи Годен настолько испортил отношения с коллегами, что с ним никто не разговаривал, кроме разве что очень дисциплинированных испанских офицеров, у которых, кроме астрономической, была собственная тайная политическая миссия по выявлению коррупции в колониях. Хорхе Хуан и Антонио Ульоа были полны решимости блестяще выполнить порученное им предприятие, поэтому и стали связующим звеном в этой расколотой команде. 1735 год приближался к концу, а ученые даже не добрались до места проведения измерений. Более того, впереди их ждала самая трудная часть пути. Но пока из Карибского моря корабль «Ватур» направляется к берегам Новой Испании, современной Панамы, чтобы потом по суше, а по реке пересечь Панамский перешеек, заметьте, тогда еще не канал, давайте поговорим о том, как была устроена жизнь в испанских колониях. Как я уже упоминала, испанские владения в Новом Свете, за редким исключением, делились на вице-королевства. Большую часть территории Северной и Южной Америки занимали вице-королевство Новая Испания и вице-королевство Перу, позже к ним присоединилось вице-королевство Новая Гранада. Если все эти слова вам кажутся абстрактными, откройте картинку по ссылке в описании эпизода. Там есть карта, где все эти вице-королевства изображены. С ней веселей. Как можно предположить из названия, самым главным человеком в вице-королевстве являлся вице-король. На несколько лет он становился наместником, единоличным представителем короля Испании в колониях. Это ему было поручено вершить правосудие, распоряжаться общественным достоянием и руководить обращением в святую веру. Вице-короли всегда пребывали из метрополии и всегда возвращались туда же. Чтобы, обладая почти неограниченной властью, у них не было бы соблазна построить свое маленькое государство. Их практически нельзя было контролировать. И вот новый вице-король Перу, маркиз де Вильяграсия, как мы помним, прибыл в Картахену де лас Индиас, Картахену индийскую, вместе с офицерами Хорхе Хуаном и Антонио Ульоа. Потом по суше он отправился в свою столицу, Лиму. Далеко ли это, спросите вы? Сейчас можно открыть Google карту и посмотреть. По дорогам путь составляет примерно 3500 километров. Не близко. Почему так далеко? А потому что то, что раньше было вице-королевством Перу, сейчас включает в себя несколько стран. Это и Чили, и Перу, и Эквадор, и Колумбия, и Боливия, а еще Парагвай, Уругвай и Аргентина. Это гигантская территория, и в указах того времени встречается формулировка. Например, что указ, цитирую, «распространяется далее на все неизведанные территории». То есть как бы велика ни была страна, все равно везде протянется рука короля. Управлять такой огромной территорией из одного центра было просто немыслимо. Поэтому в помощь вице-королю давались институты власти под названием аудиенция. Аудиенцией называлась высшая судебная инстанция на заданной территории. Ну вот, например, аудиенция Кита, аудиенция Лимы. Во главе аудиенции стоял президент. Правильнее его было бы перевести как председатель, потому что испанское «presidente» в целом похоже на председателя. Но я его буду звать президентом, чтобы было легче понять значимость этого человека. Президент работал с целой командой избранных и достойных государственных мужей, но фактически являлся самым влиятельным лицом на территории. Ибо до бога высоко, до царя далеко, да и вообще вице-короли временные. Чуть ниже, чем президент аудиенций, стояли коррегидоры, по-нашему исправники. Они как бы надзирали за судебной и муниципальной властью на территориях, где в основном проживало коренное или сельское население. Коррегидоры отвечали за сбор налогов, за назначение трудовой повинности, а также за все остальные вещи. По большому счету, иногда один и тот же человек мог совмещать должность и вице-короля, и коррегидора, и президента аудиенции. Такое случалось. Вот поскольку мы разобрались с тем, кто чем занимался в Новой Испании, вице-королевства Перу, давайте поговорим про дорогу. Попасть из Картахены до Лос-Индиес, напомню, что это город-порт в Карибском море, в глубину материка, можно было двумя путями. Сложным – это пуститься в долгий и опасный переход по часто недостроенным или разрушенным дорогам. Так сделал вице-король Вильяграсия. Или простым – перейти Панамский перешеек по суше, а дальше морем через Тихий океан добраться до порта Гуайякиль, от которого до Лимы или до Кита имелись наезженные дороги. Этим путем отправилась французская геодезическая экспедиция. Когда мы говорим «легкая дорога», мы подразумеваем, что она, тем не менее, заняла несколько месяцев, у наших ученых конкретно 6, то есть целых полгода они добирались от Панамского перешейка до Кита. Пришлось оставить корабль «Ватур» в порту Портобелло, а дальше по рекам, а где-то на мулах по дорогам, идти со всем своим имуществом в сторону города Панамы. Это сейчас вместо этого долгого пути придумали Панамский канал. Там, на Тихоокеанском побережье, снова ждать судно подходящего размера и долго-долго добираться до самого порта Гуайякиль. Ученые свои впечатления от города Портобелло, где они простились с флейтом Ватур, описывали как «очень плохо за очень дорого». И судя по тем панорамам, которые сегодня можно найти на Google картах, это и по сей день справедливо. А дело в том, что Портобелло, прекрасный порт, был городом-ярмаркой. Любопытный факт. Испания владела обширными колониями в Филиппинах. И наиболее популярный путь доставки товаров из Филиппин, то есть пряностей, фарфора, слоновой кости, драгоценных тканей, драгоценных пород дерева, проходил через современную Панаму. Как это происходило? Из Манилы, столицы Филиппин, манильские галеоны один или два раза в год отправлялись в сторону Южной Америки, на восток, через Тихий океан. Товары прибывали в Акапулько, и, кстати, именно оттуда, как это ни смешно и ни странно, осуществлялось испанское управление Филиппинами. По суше дальше перевозились на Атлантическое побережье, в города Портобелло или в город Веракрус, чтобы дальше на других галеонах пересечь Атлантический океан и оказаться в Испании. Также в Портобелло оказывалось золото, добытое в Новой Испании. Помните мексиканское золото и мексиканские копи. То есть и товары, и золото оказывались в одном месте примерно в одно и то же время. В Портобелло и в Панаме устраивались невероятные по своему размаху ярмарки. Поскольку для жителей Латинской Америки это была единственная возможность купить что-то, что не производилось на материке. Торговали на этих ярмарках не только тем, что привозили из Филиппин. Еще была и легальная, и контрабандная торговля тем, что привозили английские капитаны. Можно было купить кофе, чай, лекарства, инструменты, специи, книги, шелка, предметы искусства, драгоценные ткани, музыкальные инструменты и даже мебель. Ярмарка длилась долго, от 1,5 до 2 месяцев. Потом купцы разъезжались, и город пустел. Примерно на год. Собственно, его жители, подобно жителям курортных городов, зарабатывали исключительно в сезон. 3/4 домов в Портобелло стояли пустыми в ожидании постояльцев на время ярмарки. Более того, климат в городе, очень жаркий и очень влажный, порождающий эпидемии, делал местность непригодной для земледелия и других занятий. Так что неудивительно, что французские ученые, оказавшись в Портобелло вне сезон, были неприятно удивлены. Мокро, жарко, малярийно и очень дорого. В целом, и Портобелло, и Веракрус чуть севернее были не единственными городами ярмарок. Еще была известна ярмарка в той же самой Картахене де лас Индиас, там, где встретились ученые с Хорхе Хуаном Антонио Ульёа, и в Акапулько, городе, в который попадали манильские галеоны. Но в целом количество городов, где разрешалась торговля, строго ограничивалось, настолько, что жители колоний крайне нуждались в товарах народного потребления и были готовы переплачивать за них своим серебром и золотом, добытым на копях Перу. А испанские власти при этом крайне нервно относились к незваным гостям, например, англичанам, которые пытались без разрешения торговать с населением. Контрабандистов они не любили, им уши отрезали. И примерно в это время, когда ученые направлялись к берегам Манты, происходит важное для нашего сюжета событие. Помните корабль «Ватур», на котором экспедиция добралась до Портобелло? Он должен был основную часть багажа и инструментов передать на склады Картахена де лас Индиас. И все бы именно так и произошло, если бы только капитан «Ватура» не был пойман испанской береговой охраной при попытке торговать драгоценными тканями и ювелирными изделиями в одном из местных поселений. А это было одним из наиболее тяжких возможных преступлений. Разумеется, капитан, получивший указание разведать новый торговый маршрут от правительства Франции, он не сам его придумал, все отрицал, говорил, что это вообще не ткани, это личные вещи господ ученых, он их не продавал, он просто пытался найти правильный путь в Картахену. Просто вот порт он ошибся. Капитана в итоге отпустили, все-таки он капитан другого государства на правительственной миссии, но осадочек остался. И весть об иностранцах-аферистах разнеслась по аудиенции Кита задолго до того, как там появились сами ученые. Новый серьезный конфликт в команде случился в порту Манте. Это город на западном побережье Южной Америки, первая остановка корабля после города Панамы. Я очень советую посмотреть на карту, чтобы не запутаться в географии. Все-таки это крайне незнакомые для нас места. Так вот про Манту. Лакандамин и Буге предлагали там задержаться для осмотра территории на предмет удобства градусных измерений, на их профессиональном языке это называется рекогносцировка, и для определения координат береговой линии. В целом, последнее входило в те задачи, которые ученые обязались решить для короля Испании Филиппа V. При этом Луи Годен, руководитель, то ли не хотел тратить время на это, то ли не хотел просто уступать коллегам в их просьбе. Но, как передает очевидец, экспедиционный врач по фамилии Жусье, цитирую, «Месье Лакандамин заявил перед всеми, что если никто не хочет высаживаться в Манте, то они с месье Буге сойдут одни». Так и произошло. Лакандамин и Буге высадились, а Годен не стал их ждать и отчалил, бросив своих непокорных, как ему казалось, товарищей. Свой резон у него был. Годен спешил попасть в порт Гуйкиль к лунному затмению, чтобы, наблюдая его, точно определить долготу этого порта. Итак, Буге и Лакандамин остались вдвоем в испанском поселении. Заметим, без языка. К счастью, их ждал почтительный и теплый прием. Испанцы гостей любили. Прием был настолько теплым, что астрономы задержались в Манте месяца на два. В марте 1736 года они отнаблюдали то самое лунное затмение, к которому спешил Годен, и определили долготу Манты, о чем оставили памятную табличку, высеченную на камне. Кстати, Годен в Гуйкиле затмение не наблюдал и долготу не определил, потому что в тот день в Гуйкиле небо было затянуто облаками. Помните, мы в прошлый раз говорили о том, что в начале 18 века вопрос определения долготы на море стоял настолько остро, что даже был объявлен конкурс на долготный приз. То есть крупную денежную сумму обещали выплатить изобретателю точного хронометра. На суше же долготу искали, наблюдая на разных долготах одно и то же астрономическое событие. И вот в данном случае лунное затмение для этого очень хорошо подходило. Хорошо, что Лакандамин и Буге не послушались Годена. Так бы и Манта осталась без долготы. Кроме рекогносцировки, ученые смело окунулись в наблюдение за окружающим. Они все-таки находились в неизведанной части мира. Они пробовали чудесные фрукты. Записывали заметки о кастах и расах. Дело в том, что в колониях Испании много внимания уделялось чистоте и качеству крови. Воздавали должное маисовым лепешкам, зеленым бананам, тогда еще с косточками. Спелый черемое – это такой экзотический фрукт, вкус которого похож то ли на клубничное мороженое, то ли на заварной крем. Очень советую попробовать. Еще они попробовали хвостатый куй, то есть морскую свинку. Дело в том, что до того, как конкистадоры привезли куриц, любимым мясом индейцев была именно вот эта морская свинка. Местные жители щедро делились советами по выживанию в джунглях. И, кстати, сделали это очень вовремя. Как писал Лакандамин, гамаки ученых становились убежищем то для гремучих змей, то для гигантских пауков размером с яйцо, то для страшной игуаны. Как писал он же, игуану он, впрочем, оценил в жареном виде. Пьер Буге подробно описывает в дневниках свои впечатления. Ученых поразило невероятное разнообразие деревьев. Здесь росли и оливки, и акация, и папоротник. И все это соседствовало с кактусами, с алоэ, с мангровыми зарослями. В чаще леса находился мачтовый лес. Также Буге с большой любовью описывал находку мачтовых деревьев, потому что для него это было важно. Помните, он занимался кораблестроением. Любопытно, что описывая животных, Пьер Буге упоминает львов, которых мы сейчас зовем пумой, и тигров, которые на самом деле зовутся ягуарами. Просто тогда ученые про это еще не знали. Тут надо оговориться, что ученые были немножко блогерами своего времени. Они писали дневники и письма с явным осознанием того, что и те, и другие будут зачитываться в салонах, цитироваться и служить пищей для светской беседы. Под впечатлением от этой экспедиции Перу вошло в Париже в моду, и появилась Альзира Вольтера, и письма перуанки Франсуазы де Графиньи. Поэтому можно допустить, что такая чрезмерная драматизация событий – это в некотором роде художественный прием, чтобы сделать рассказ более живым и интересным. Как известно, продаются «Секс и кровь». Первая продавалась на «Испаньоле» во время большого скандала с Гаденом, Бриллиантом и Куртизанкой. А кровавых подробностей ученые начали накидывать в джунглях. Упоминая все чудеса тропического побережья, следует заметить, что европейцам было крайне непросто привыкнуть к местному климату. Вокруг была зима, стояла влажная 37-градусная жара. В земле и в деревьях копошились кусачие насекомые. И вскоре обоих, и Лакандамина, и Буге, начали посещать первые приступы малярийной лихорадки. Буге, будучи постарше и более болезненным, решил наконец воссоединиться с Гаденом. Он отправился догонять коллег по простому пути в Гуйкиль. А догонять – это по бездорожью полузатопленного берега в сезон дождей. Буге и Гаден разминулись буквально на 3 дня. Гаден только-только выдвинулся в Кито. А так он 2 месяца проторчал в Гуйкиле, ожидая, пока дожди прекратятся и дороги подсохнут. Что же касается Лакандамина, то тот решил пойти в Кито прямым путем. Ну, относительно прямым, вдоль русла реки Эсмеральдас. Если вы сейчас откроете карты, то увидите, что действительно есть такая река, и она действительно течет из Манты в сторону Кито. Ну, если река есть, значит, по ее берегу можно идти. Так рассуждал Лакандамин. Местные жители его очень отговаривали, но он настоял на своем. Отправился с рабом, слугой и индийским провожатым, снова явив мир в свою незаурядную смелость. Где-то на середине пути провожатые, по обычаю взяв плату вперед, растворились в джунглях, и Лакандамин остался один, с рабом, слугой, лошадью и кофрами с инструментами. Вот что он писал про свою дорогу. «Лес был такой густой, что дорогу приходилось буквально прорубать. Я шел с компасом в одной руке и мачете в другой. Чаще пешком, чем верхом. Дождь лил каждый день. Мне пришлось нести на себе все инструменты, в том числе квадрант, с которым раньше с трудом справлялось 2 носильщиков. 8 дней я блуждал по лесу совсем один, брошенный проводниками, из еды имея только бананы и фрукты, что удавалось сорвать. Одолевавшие меня приступы лихорадки я лечил воздержанием от еды и растениями, которые мне подсказывал здравый смысл». Конец цитаты. Заметим, что где-то по ходу этих блужданий Лакандамин открывает для европейцев каучук, заметив, что млечный сок растений, который индейцы добывают из некоторых стволов, образует плотные пружинящие шарики. А также описал кору правильного хинного дерева. Дело в том, что было известно, что хинная кора облегчает приступы малярии, но вот какая-то кора облегчает, а какая-то нет. И от индейцев Лакандамин узнал о 2 очень похожих друг на друга видов хинного дерева. Через неделю пути он совершенно один, с рабом и слугами, набрел на индийское поселение, где смог купить мулов и нанять проводников до города. Лирическое отступление. Не надо поступать, как Лакандамин. Не надо ходить под джунгли, особенно вдоль рек. Они извилистые, берега там густо заросшие, а попытка срезать изгиб приводит к тому, что путешественники теряются. История Изабель де Задоне 20 лет спустя, полковника Фоссета 100 лет спустя, Йоси Гинзбурга 150 лет спустя. Это снова и снова доказано. Итак, в июне 1736 года, спустя 1 год и 2 месяца с начала пути, экспедиция наконец достигла своего пункта назначения – города Кито. Казалось бы, теперь все должно стать хорошо, но не совсем. Хорошо ли принимали в Перу французских ученых? С одной стороны, группу Гадена на пути из Гуйкиля до Кито местные принимали и сопровождали со всем возможным почтением. По дороге, как вспоминал Хорхе Хуан, цитирую, «Нас поселили в доме Корехидора, почивали ледяными напитками и лучшей едой, а за ужином даже играл струнный оркестр». Но вот в самом городе Кито, в столице аудиенции, все было не так радужно. У экспедиции совсем не осталось денег, и в свойственной ему прямолинейной манере Луи Гаден предъявил королевскую грамоту о всяческом содействии президенту аудиенции Кито, Дона Альседо. Попросил денег, а тот крепко задумался. С одной стороны, грамота действительно требовала от него, как от представителя власти, оказывать материальную и моральную поддержку ученым. С другой, про этих ученых было достоверно известно, что и они, и капитанах французского корабля замешаны в какой-то незаконной торговле. Более того, пришли они сюда врозь, фамилии не совпадают со списком, а один из них вообще ломился не по дороге, как все люди, а что-то разнюхивал в чаще. Зачем он это делал? Хорошие люди так не поступают. Короче говоря, президент Альседо продемонстрировал истинно иезуитский подход к гостеприимству. В деньгах он не отказал, но и не дал их. Он сказал, что в казне денег нет, поэтому он запросит их в Лиме у вице-короля, а пока он с удовольствием уступит свой президентский дворец. Президентский дворец, правда, не ремонтировался со времен первых конкистадоров, но зато приличие и почтительность были соблюдены. Следует сказать, что настороженность официальных властей в отношении неучтивых ученых не помешала им завести дружеские отношения с местной знатью, обрадованной новым европейским обществом. Гости, особенно иностранные гости, редкое развлечение в захолустье Кита. Французы быстро превратились из подозрительных пришельцев в драгоценную диковинку и желанных собеседников. Например, братья Мальдонадо, это богатейшие и влиятельнейшие люди региона, ввели их в круг местной знати. Братья не только приобрели у Лакандамина выпуск мемуаров Академии наук за 17 век, столовое серебро, бриллиантовое колье, все это совершенно случайно оказалось у него в сундучке, но и чрезвычайно заинтересовались его опытом путешествия по реке Эсмеральдес. Дело в том, что строительство дороги, прямой от Кита до Манты, было давней мечтой Педро Мальдонадо. И после успешного перехода Лакандамина стало ясно, что эта мечта осуществима. Еще одна знатная семья, семья Давалос. У них было 4 дочери в возрасте невест. Кстати, девочки прекрасно говорили по-французски и музицировали. С радостью принимала у себя ученых. И если отцы семейств получали радость от новостей из области науки и техники, то дамы были особенно благодарны за истинно французские подробности о последних модах. В некоторых источниках пишут, что даже президент Альседо сдался и, неофициально, конечно же, приобрел у Лакандамина несколько отрезов дорогих тканей. Цитирую. «Лавочки Лакандамина, которая была открыта для желающих днем и ночью во всякий день недели». Впрочем, сам Лакандамин наличие такой лавочки отрицал. Практически до самой смерти. Культурный обмен был обоюдным. Если французов изучали на предмет современных манер, костюмов, умения держаться, то ученые сами дивились тому, что из себя представляло высшее общество креольцев, то есть рожденных в колониях. Здесь носили тяжелые драгоценные ткани, парчу и бархат, преимущественно черные, с таким богатым и вычурным шитьем, какое давно вышло из моды в Париже, да и в Испании. Прически у дам были тоже крайне старомодны. Они отличались обилием кос, заколок. Кстати, сами дамы чаще молчали и были необычайно набожны. Мужчины настолько сурово блюли честь и скромность своих женщин, что в Лиме, столице вице-королевства, появились топады, то есть закрытые. Топадами называли женщин, которые скрывали свою фигуру за черным покрывалом, оставляя открытым только один глаз. Кстати, посмотрите на картинку с топадами из описания нашего выпуска. Может быть, они вам кого-нибудь напомнят. Впрочем, против топад выступала церковь. Мол, это ложная скромность, которая позволяет нечестным женам прогуливаться под ручку с любовниками под носом у мужей и не быть узнанными. Надо сказать, что в те времена в Перу слово «церкви» имело особый вес. И если в Мадриде о кострях инквизиции давно не слышали, то в Лиме еще в 1736 году сжигали. Правда, по обвинению не в колдовстве, а в тайном иудействе. Считалось, что еврей и контрабандист – это практически одно и то же. И если второе каралось каторгой, то первое – смертью. Буге писал, цитирую.
«Инквизиция считала нас иудеями, но не имела оснований для ареста, поскольку мы были подданными французского короля. Только тогда мы сняли с себя все подозрения, когда пригласили верховного инквизитора на ужин, где подавались только блюда из свинины. Правда, инквизитор не пришел, вероятно, и так удостоверившись в том, что мы добрые католики».
Кстати, что любопытно, Пьер Буге жил и столовался в Кита именно у архиепископа, так что, видимо, у него были довольно хорошие отношения с церковью. Вот следя за небыстрым путем экспедиции, год с лишним они добирались до места назначения, недоумеваешь, почему же, добравшись до цели своего путешествия, они начали дружить с местным населением, вкушать плоды черемои, пивать вино вместо того, чтобы работать. Кстати, о вине. Местное вино французы не оценили. И нет, не потому, что они французы. Тут есть любопытный момент. Виноград, равно как и куриц и многие другие овощные культуры, хотя курица – это совсем не овощная культура. Как бы то ни было, виноград вместе с другими привычными европейцам культурами испанцы завели еще во времена первых конкистадоров. А вот пробковые деревья не завезли. И кувшины с вином запечатывались каучуком. И это дурно сказывалось на букете напитка. Так, по крайней мере, писал Лакандамин. Так вот, по поводу того, почему они сразу не начали работать. Ответ банален. Они ждали денег, которые должен был выделить или не выделить вице-король Вильяграсси. И в августе 1736 года пришел из Лима ответ. В таком духе. Из федерального бюджета денег я не выделю. Разбирайтесь своими муниципальными средствами. Фактически, это дало повод президенту Альседо в прошении ученым отказать, поскольку в его личной казне денег не водилось. Правда, он мог предоставить жилье и выделить рабочих из числа индейцев на сезонные работы. А между тем, надо было чем-то платить за еду для себя, за слуг, за рабов, за размещение, за корм для лошадей, даже за хранение инструментов. Ситуация становилась крайне неприятной. Тут всех спас Лакандамин, известный смельчак и любитель ходить по лесу. Он рассказал товарищам о личных долговых расписках, имеющихся у него на руках, на, кстати, астрономическую сумму, целое состояние, 100 тысяч песо, и предложил спонсировать расходы компании до прихода следующего транша из Парижа. Все согласились, поставили свои подписи и скрепили сделку рукопожатием. Однако, чтобы получить деньги, надо было идти в Лиму. А для этого, в свою очередь, тоже нужны были деньги. Как же их можно было собрать? Краудфандингом. Так что не зря Лакандамин, Буги и Гаден вели светскую жизнь. Они не развлекались, они искали инвесторов. Младшие члены экспедиции зарабатывали кто как мог. Доктора открыли частную практику. Например, доктор Синьержи стал успешным хирургом. Чертежник Моранвиль писал заказные портреты. Мастер Гюго чинил часы. Каждому нашлось дело в хозрасчетной деятельности экспедиции. Нам известно, что государственный кредит на всю экспедицию был одобрен примерно на 4000 песо. А между тем, частные лица города Кита в разное время предоставили ученым кредит более чем на 20 тысяч песо. В целом, меценаты в разное время вложили в экспедицию к экватору вдвое больше, чем государство, Франция и Испания вместе взятые. Ну вот, наш сегодняшний эпизод подходит к концу. Что же будет дальше? А дальше наши герои все-таки начнут свои измерения. Мы поговорим о том, что и как они измеряли, кто погиб в горах и от кого испанские офицеры прятались в подвале монастыря целых несколько недель. До встречи!